В вестибюле еще копошились запоздалые студенты. Они только что позавтракали и шли из большого зала к озеру поглядеть на второе испытание. Все в страхе на него оглядывались и отпрыгивали в сторону. Гарри выскочил в раскрытые дубовые двери и скатился вниз по парадной лестнице, сбив с ног Колина и Денниса Криви. Гарри побежал по лужайке. На улице было солнечно и морозно, на противоположном берегу озера высились трибуны, те самые, что стояли в ноябре вокруг загона с драконами. Трибуны были забиты до отказа, студенты оживленно переговаривались, и невнятный гомон, отражаясь от воды, доносился до Гарри. На ближнем берегу у самой воды стоял покрытый золотой парчой стол судей, и Гарри помчался туда напрямик вдоль озера. Седрик, Флер и Крам уже стояли у судейского стола и ждали его. Гарри подбежал и с разбегу остановился у стола, забрызгав грязью мантию Флер. — Я здесь! — запыхавшись, проговорил он.
— Где ты был?
— важно с укором спросил кто-то. — Испытание вот-вот начнется. Гарри увидел за судейским столом на месте мистера Крауча Перси Уизли. Мистер Крауч снова не приехал.
«Ну — Ну-ну, Перси, — вмешался Люда Бегман, облегченно вздохнув при появлении Гарри. — Дай ему хотя бы отдышаться.
Дамблдор дружелюбно улыбнулся Гарри.
Каркаров и мадам Максим холодно поглядели в его сторону. Сразу было видно, что они его не ждали.
Гарри согнулся и уперся руками в колени, тяжело дыша. В боку кололо, словно между ребер загнали нож, а времени на отдых уже не осталось. Люда Бегман расставил участников вдоль берега озера на расстоянии 10 футов друг от друга. Гарри стоял с краю, рядом с ним Крам в купальных плавках и с волшебной палочкой наготове.
— Все в порядке, Гарри?
— прошептал Бегман, отставляя Гарри от Крама еще на несколько футов.
— Знаешь, что делать?
— Ага, — ответил Гарри, потирая бок. Бегман нервно дернул плечом и вернулся к судейскому столу, направил волшебную палочку на горло, как тогда на Кубке мира, и произнес «Сонорус!». Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам.
«Ну что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два... «Три!»
Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист. Трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Гарри, не глядя, что делают другие участники испытания, скинул ботинки, стянул носки, достал из кармана комок жаброслей, сунул в рот и побрел в озеро. Вода в озере была ледяная и резала ноги, как будто это была не вода, а огонь. Мантия и брюки промокли, и чем глубже Гарри заходил, тем тяжелее они становились. Он зашел в воду уже по колено, даже глубже. Ноги немели и скользили на плоских, заросших илом камнях. Гарри усердно жевал скользкие, как щупальца осьминога, будто резиновые жаборосли. Зайдя в воду по пояс, он остановился, проглотил жаборосли и стал ждать. На трибунах засмеялись. Глупо. Идти вот так в озеро безо всякого волшебства. Глупее ничего и не придумаешь. Гарри дрожал от холода и весь покрылся гусиной кожей. Холодно стоять в ледяной воде, да еще ветер треплет за волосы. На трибунах смеялись все громче. Особенно старались слизеринцы, свистели и улюлюкали. И Гарри старался не глядеть туда. Вдруг Гарри почувствовал, словно ему на лицо наложили невидимую подушку. Зажали рот и нос. Он судорожно вздохнул, и у него закружилась голова. Легкие опустили, а слева и справа на шее словно полоснули бритвой. Гарри схватился ладонями за шею и почувствовал под ушами широкие щели, которые открывались и закрывались, словно хватали воздух. Жабры! Без дальнейших раздумий Гарри сделал то, что только и можно было теперь сделать. Нырнул в воду. Глоток ледяной воды показался глотком жизни. Голова перестала кружиться. Второй глоток воды плавно прошел сквозь жабры, и мозг насытился кислородом. Гарри поглядел на руки. В зеленой озерной воде они казались призрачными, а между пальцами выросли перепонки. Он изогнулся и взглянул на ноги. Голые ступни вытянулись и тоже сделались перепончатыми. Вместо ступней у Гарри отросли ласты. Ледяная вода вдруг стала просто прохладной и приятной,
и удивительно легкой. Гарри вытянул руки, сильным грибком развернул в стороны вдоль тела, заработал ногами ластами и удивился, как быстро он плывет. И видел он теперь ясно и далеко, и можно было не моргать. Скоро Гарри заплыл так глубоко, что уже не мог различить поверхности озера, и направился прямо ко дну. Гарри поплыл вдоль дна. Тишина давила на уши. Вода у дна была мутная, и видел Гарри теперь совсем недалеко, футов на 10 вокруг. Под ним расстилался удивительный мутный пейзаж. Новые виды словно выскакивали из темноты по мере того, как он быстро плыл вперед. То вырастали целые леса черных трепещущих водорослей, то широкие илистые луга с редкими валунами. Гарри заплывал все ниже и ниже к середине озера. Он широко раскрыл глаза и старался заглянуть подальше, туда, где за серой пеленой воды смутно маячили тени. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Раз или два Гарри показалось, что впереди его поджидает чудище. Но, подплыв ближе, он обнаруживал либо почерневшее бревно, либо ком водорослей. Других участников турнира — русалок с тритонами, рона и, к счастью, гигантского кальмара — видно не было. Картина под ним сменилась. Теперь, насколько хватало глаз, внизу простиралась долина светло-зеленых водорослей высотой футов 2, казавшихся переросшей травой. Гарри все глядел вперед, не мигая, стараясь различить, что его ждет впереди по очертаниям в полутьме. Вдруг кто-то схватил его за ногу. Гарри обернулся и увидел Гриндилоу. Маленькое рогатое водное чудище вылезло из водорослей, крепко схватило Гарри длинными пальцами и оскалило острые клыки. Гарри сунул перепончатую руку в карман и стал нащупывать волшебную палочку. Нащупал! И тут из зарослей появились еще два Гриндилоу, схватили Гарри за мантию и потащили ко дну. «Реласио!» — беззвучно крикнул Гарри. Изо рта у него вырвался пузырь воздуха, а из кончика волшебной палочки вместо привычных искр Гриндилоу обдало струей кипятка, и зеленые Гриндилоу покраснели от злости. Гарри вырвал ногу из когтистых пальцев и быстро поплыл прочь, через плечо, на удачу посылая в чудищ новые потоки кипятка. Гриндилоу то и дело хватали его за ноги, но он отбрыкивался и в конце концов угодил пяткой одному прямо в лоб. Тот скосил глаза, перестал грести, его приятели погрозили Гарри костлявыми кулаками и спрятались в водорослях. Гарри отплыл подальше, остановился, спрятал волшебную палочку в карман мантии, оглянулся и прислушался. Тишина давила сильнее. Гарри описал круг, напряженно глядя вдаль. Он заплыл уже очень глубоко, а кроме колышащихся водорослей еще ничего не нашел.
«Ну как?»
— раздался голос. Гарри чуть удар не хватил. Он рывком перевернулся и увидел Плаксу Миртл, едва различимую в темной воде, только огромные глаза привидения за толстыми очками в перламутровой оправе глядели не мигая.
«Ты что, Миртл?»
— хотел крикнуть Гарри, и вместо этого у него изо рта вылетел большой пузырь. Плакса Миртл захихикала.
«Плыви вон туда!»
— указала она.
«Я с тобой не поплыву, а то они меня как увидят, так сразу начинают гоняться!»
Гарри в благодарность показал ей кулаки с оттопыренными большими пальцами и помчался в указанном направлении, держась повыше над водорослями на случай, если там прячутся другие Гриндилоу. Плыл Гарри долго, как ему показалось, минут 20. Он плыл над целой долиной черного ила, и от того, что он плыл, илистая муть приподнималась и крутилась вихрями. И, наконец, он вдалеке услышал обрывок русалочьей песни из яйца. «На поиски даем мы тебе один лишь час».